Евангелие обладает колоссальной силой. Это реальная сила, которая приносит с собой мощные духовные перемены. И апостол Павел когда-то об этом писал в послании к римлянам, в самом начале, если помните, 1 глава римлянам, 16 стих, он там пишет так: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену». Вот эта фраза «сила Божия», она по-гречески «дюнамос». «Дюнамос» от этого слова произошло когда-то слово «динамит», от этого слова происходит слово «динамо». Ну, я не имею в виду спортивная команда, «динамо», которая генерирует электричество. То есть речь идет о источнике энергии. Так вот, Писание, апостол Павел называет Евангелие источником энергии. Он говорит, оно есть сила Божия ко спасению. Эта сила реальная. Эта сила не просто поэтическое выражение, это не просто идея, которая существует. Это что-то, что проникает в сердце человека и приносит с собой колоссальные изменения. И сегодня мы посмотрим на одну из граней этого изменения, то, что касается наших отношений с людьми. Дело в том, что Евангелие радикально изменяет систему ценностей человека, и это неизбежно влечет изменение его взглядов на самого себя, изменение его взглядов на людей, которые его окружают, на мир, который его окружает. Этому вопросу апостол Павел уделяет достаточно много времени, внимания в послании к Галатам. Мы сегодня коснемся его поподробнее для того, чтобы потом, когда мы будем подходить к подобным, вернее, к этим граням на протяжении послания, нам это было немножечко яснее. Текст, который мы изучаем сегодня, находится в 10 стихе, Галатам, 1 глава, 10 стих. Но чтобы точнее понимать его смысл, я хочу прочитать несколько стихов до и несколько стихов после. Послание Галатам, 1 глава, мы начнем с 9 стиха. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, то есть не то Евангелие, которое изначально было проповедано, да будет анафема». Дальше говорит, «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Очень важные слова, в которых апостол касается одного сверхважного вопроса. Дело в том, что у людей, которые живут вокруг нас, у толпы, у народа, у общества, есть огромная сила. И эта сила в их мнении. И это мнение оказывает на нас влияние. И оно оказывает самое разное влияние. Вот тот факт, что все мы сегодня одеты определенным образом, является результатом того, что мы живем в западном обществе, и мы одеваемся в соответствии со стандартами, в которыми более-менее живет это общество. Поезжайте в Африку, и вы увидите, как люди там одеты по-другому. Почему? Потому что есть общепринятый какой-то вкус, стиль, стандарт. Его никто там не прописал, но все равно, когда кто-то что-то новое, у кого-то что-то появляется новое, вот, и это захватывает всех или многих-многих людей по причине того, что общественное мнение обладает влиянием. Оно оказывает давление. Вот то же самое проходит с религией, происходит с религией. То же самое происходит с вопросами веры, с вопросами основания, на котором человек стоит. Люди в своих массах постоянно видоизменяют свои вкусы и свои ценности, и поэтому оказывает влияние на нас. У апостола Павла была серьезная проблема. Эта проблема заключалась в том, что куда бы он ни приходил, где бы он ни проповедовал, вскоре после него туда приходили другие люди, которые проповедовали несколько видоизмененное Евангелие. И это захватывало людей, и это потихонечку меняло общую позицию церквей. Это было достаточно сложным процессом в жизни и в служении апостола. Вот почему следующие стихи с 11 и, в принципе, до половины 2 главы апостол будет объяснять, он будет доказывать, он будет приводить аргументы, которые говорят об одном, будут говорить о том, что я получил Евангелие от Бога, и оно не зависит от мнения людей. То, что люди думают сейчас, то, как люди интерпретируют сегодня, не имеет никакого отношения к чистоте Евангелия, потому что я получил его от самого Господа Бога. Это очень важно. Вы можете посмотреть на то, что происходит сегодня в христианском мире. Если вы посмотрите на вещи, на принципы, на стандарты, которыми христиане жили 50 лет назад, здесь, на Западе, в Америке, вы можете увидеть, как сегодня под влиянием изменяющегося общественного мнения изменяются стандарты. Как люди потихонечку начинают воспринимать все больше и больше допущений, все больше и больше, которые становятся все больше открыты к разного рода греховным явлениям, которые даже иногда провозглашаются вообще. Наверное, вы знаете, есть церкви, которые благословляют гей-брак, и которые даже благословляют или рукополагают гей-священников. Вот. Это все происходит под давлением общества, под давлением мысли. Но это если мы посмотрим на общий христианский мир. Если мы придем к себе, к нам, вот, в нашу жизнь, мы в нашей жизни, мы в самих себе тоже можем обнаружить такую же точно зависимость нашей веры от того, что думают окружающие люди. Вот почему этот вопрос очень важен. Мы попробуем сегодня в нем немножко разобраться, для того, чтобы увидеть, что же Господь говорит и как Он решает эту проблему. Первое, что нужно понять, это то, что Евангелие всегда было непопулярно среди людей. Настоящее чистое Евангелие, Евангелие Иисуса Христа, оно всегда было и всегда будет непопулярным. На это есть очень серьезные глубинные причины, мы их коснемся сейчас. Я хочу привести только один текст, который отражает слова Иисуса Христа, 15 глава Евангелия Иоанна, в 20 стихе Иисус говорит: «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас, если слово мое соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». То есть, смотрите, люди всегда склонны к тому, чтобы взять Евангелие и сделать его более удобным для себя. Евангелие offensive, то есть Евангелие само по себе, оно обличает, оно ставит человека в неудобное положение, оно смиряет человека, оно радикально изменяет человеческую жизнь, и только тогда оно приносит спасение и спасающую силу. Но оно неудобно для восприятия людьми, поэтому люди берут Евангелие и каким-то образом изменяют его в одну или в другую сторону. Вот почему Иисус говорит: «Помните слово, меня гнали, будут гнать и вас». Евангелие никогда не будет популярно среди людей. Жизнь и служение апостола Павла – очень яркая иллюстрация этому. Вы помните, сразу же после того, как он обратился в Дамаске, мы читаем, как он стал переживать мощное давление сначала со стороны неверующих иудеев. Деяния 9 глава, 22 стих, мы читаем: «А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его». Вот мы видим первое сопротивление. Апостол только что обратился ко Христу, он начинает проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Он встречается с таким мощным сопротивлением, что его даже хотят убить. Потом он встречается с сопротивлением внутри христианского мира. С нескольких сторон это сопротивление. 1 Коринфянам, 1 глава, 22 стих мы читаем: «Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». Заметьте, это уже внутри христианского мира. Есть партии иудаистов, которые требуют одного типа богослужения, одного типа акцентов. Есть партия эллинистов, то есть греков, которые требуют акцентов других. Это внутри христианского мира. Но апостол говорит, мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, он говорит, одни обижаются, потому что чудес. Мы не ставим акцента на чудеса. Для эллинов безумие, другие обижаются, потому что они, им кажется это все очень примитивным. Дальше он говорит, для самих же призванных, то есть для тех, кто понял вкус Евангелия, для тех, кто воспринял Евангелие, для иудеев и эллинов, независимо от того, какой они национальности, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Позже послание к Колоссянам, он предупреждает от другого типа давлений, которое будет с самых разных сторон. Послание к Колоссянам, 2 глава, 8 стих. Он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. То есть, заметьте, он говорит о нескольких сферах, нескольких точек давления, которые фокусируются на одной задаче – выбить человека, оторвать его от Иисуса Христа. И он перечисляет здесь философию, то есть разного рода философствование, пустое обольщение, то есть просто так. Вот просто человек хочет по-другому, и все. По преданию человеческому, то есть определенные сложившиеся человеческие методы. Или по стихии мира, то есть мир влечет к чему-то. Но самое главное, не по Христу. В этом естественная реальность жизни в пораженном грехом мире. Он подчеркивает, вы в нем имеете полноту, в нем обитает вся полнота же Божества Телесного. Вот почему важно бороться за чистоту Евангелия. Вот почему важно иметь силы для того, чтобы противостать давлению людей. Это критически важно для не просто, не только жить, а как там дальше, не только выживать и жить, да, в этом псалме мы сегодня слышали. Не только выживать, а жить, чтобы вот этой благодатью, это то, что нам нужно. Так вот, в этом стихе, на котором мы сегодня остановимся, мы видим две грани, о которых апостол говорит. Он, во-первых, здесь уделяет внимание тому, чтобы показать нам порабощающие оковы человека угодничества, чем это плохо, почему это ужасно, почему это явление вообще имеет место в нашей жизни. И, во-вторых, он говорит о единственном действенном средстве борьбы с жизнью человека угодничества. Итак, давайте посмотрим на первое. Ясная и конкретная позиция апостола Павла относительно Евангелия, она стоила ему многого, как я уже сказал. Вот это противостояние с людьми, извращающими Евангелие, одна из многих составляющих той цены, которую ему пришлось платить. Вот почему он так эмоционально об этом говорит. Посмотрите еще раз 10 стих. «У людей ли я ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь?» Для того, чтобы понять значимость вот этих слов, нам нужно ответить на вопрос, почему мы находимся под влиянием людей и почему мы склонны к этому влиянию, и к какому типу влияния мы склонны. Ответ на этот вопрос, он коренится в глубине веков. Нам нужно вернуться в книгу Бытие, нам нужно вернуться на зарю, на самое начало человечества и посмотреть, что произошло в момент грехопадения. Мы знаем, что отвергнув Бога как единственную точку отсчета жизни, Адам и Ева неизбежно пришли к тому, что сделали самих себя главной ценностью жизни, главным стандартом, главным измерением. И вот эта ценность, она выразилась в двух основных претензиях человека. Первая претензия – это претензия на самозначимость. Это когда мое «я», мое мнение стало наивысшим авторитетом. Это когда не по-моему мне плохо. Независимо от сути вопроса. Мне плохо просто потому, что не по-моему. Вот это то, что это наследие грехопадения. Это то, что произошло в момент грехопадения. Это первое. И второе, это претензия на самоудовлетворение. Это когда мое удовольствие, мое удобство, удовлетворение моих желаний, моих претензий, моих похотей стало наивысшей ценностью. Как в одной, так и в другой вот этой претензии мы непосредственно зависим от других людей. Я покажу сейчас, как это выглядит. Наша претензия на самозначимость только тогда удовлетворяется, когда ее признают люди. В этом проблема. Нам нужно, чтобы люди признали, чтобы они нас уважали, чтобы они с нами считались, чтобы они нас слушали, чтобы они нам уделяли внимание, чтобы они... Ну, мы не требуем, чтобы нам поклонялись. Мы не до такой степени. Вот, хотя некоторые, может быть, цари, какие-то великие люди действительно доходят до такого уровня. Но мы требуем внутри для того, чтобы люди вели себя определенным образом по отношению к нам. И если они не делают так, нам плохо. Мы не находим себе места, мы считаем себя неудачниками, этих людей плохими, и мы несчастны. У нас нет мира в сердце. Это первое. Вторая проблема, почему люди нам нужны. То есть люди являются подпиткой, которые должны удовлетворить эту претензию. Если мы этой подпитки не получаем, то мы чувствуем себя плохо. Второе. Наша претензия на самоудовлетворение, она требует как минимум, чтобы люди не мешали нам. То есть, если это мне приносит удовольствие, то как минимум, чтобы люди, никто мне не мешал. То есть, если это в моем вкусе, если это мне нравится, то никто, то когда кто-либо говорит, слушай, ты не можешь это делать, слушай, это плохо. Вот здесь у меня возникает масса претензий. А почему? I like it. And when I say I like it, that's all. То есть, когда я скажу, мне нравится это, то тогда никто уже не может никаким... А если кто-то говорит, что, слушай, ты это неправильно делаешь, ты это не то делаешь, вот тогда, конечно же, у меня здесь возникает реакция. Вот это еще одна форма зависимости от людей. Совершенно другая, она не такая, как в первом случае, но это та же самая форма. Вот почему, яркий пример, почему в мире, в котором мы живем, сегодня люди, которые практикуют разные формы сексуальных извращений, они не просто говорят, ну не мешайте нам. Они говорят, они требуют, чтобы мы праздновали это. Они требуют, чтобы весь мир celebrated. Почему? Потому что иначе они чувствуют себя плохо. Это реальность, в которой мы живем. Это поставило грешного человека и каждого из нас в тотальную зависимость от людей. И эта зависимость, она имеет два пути, как мы пытаемся реализовать наши претензии. Первый путь. Мы пытаемся добиться угождения, добиться расположения людей или же того, чтобы они действовали в наших интересах. Мы пытаемся этого достигать через угождение им. То есть мы их как-то подкупаем. Каким-то образом. Своим отношением, своими подарками, своими действиями какими-то. То есть через угождение мы хотим получить их определенную реакцию. Или второй вариант, мы пытаемся их заставить. Помните, Пушкин еще писал, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. То есть есть другая методика, как люди пытаются достигать ну, той же самой цели. Той же самой цели, которая... Теперь давайте вернемся к апостолу Павлу. Кстати, как и в первом, так и во втором случае, мы на практике ставим людей на место Бога. Мы наделяем их качествами, которыми обладает только Бог. То есть мы ходим перед людьми, а не перед Богом. Люди становятся главной доминирующей реальностью в нашей жизни. Давайте посмотрим теперь, вернемся к апостолу Павлу и посмотрим, как это было... в его ситуации. Практически во всех местах, как я уже сказал, где он проповедовал, приходили люди после него и учили чему-то иному и унижали то, что он проповедовал. Посмотрите Галатам 5 глава 11 стих. Он говорит, «За что же гонят меня братья?» Речь идет о Павле, который проповедует, и его гонят иудаисты. Он говорит, если я и теперь проповедую обрезание, тогда соблазн креста прекратился бы. Мы дойдем до этого текста и тогда подробнее объясним, в чем было значение. Я хочу подчеркнуть только один факт. За что же гонят меня братья? И 12 стих. О, если бы были удалены возмущающие вас, к свободе призваны вы братья, только бы свобода ваша не послужила поводом к угождению плоти. То есть апостол переживает реальные гонения внутри церкви. 6 глава, 12 стих, это же послание. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Еще одна форма – это вот внутри церкви, это внутри христианского мира мы наблюдаем вот эту картину. То есть мнение людей обладает колоссальной силой, настолько великой силой, что она выливается в какое-то не просто недоброжелательное отношение, а даже в гонение здесь за крест Христов. Несколько примеров я хочу привести для того, чтобы мы немножко яснее поняли эту картину. Когда-то Аарон вылил золотого тельца, поддавшись требованиям израильского народа. То есть народ требовал, народ хотел. Исход 32 глава, 21 стих. «И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ, это что ты ввел его в грех великий?» Вы помните, он вылил золотого тельца, и они устроили там оргии вокруг него. Но Аарон сказал, «Да не возгорается гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». То есть Аарон говорит, я уступил требованию народа. Конечно, он был в очень трудном положении, Моисей ушел, его долго не было. Вот, тем не менее, Моисей дает другую оценку происходящему. Посмотрите 25 стих. «Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности». То есть, оказывается, Моисей предполагает, что вот это давление, которое народ оказывал, Аарон должен был не поддаться ему, этому давлению. То есть у Аарона оказалось недостаточно мужества, чтобы противостоять требованиям людей. Это и есть человекоугодничество. Это одна из форм человекоугодничества. В другом случае, царь израильский, царь Саул, вы помните, когда он идет на неверные шаги, видя в людях большую значимость. Помните, когда должна была быть битва с филистимлянами, Самуил сказал ему, жди меня, вот, до того, как ты принесешь жертву. Давайте посмотрим, 13 глава, 1 книга царств, с 5 стиха. «И собрались филистимляне на войну против Израиля, 30 тысяч колесниц, 6 тысяч конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Бефавена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях между скалами, в башнях и во рвах». То есть страх в народе. «Некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову, Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. Он ждал 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал. И народ начал разбегаться от него». То есть Самуил стоит перед ответственностью воевать против филистимлян, защищать народ израильский, а воевать не с кем. Люди в страхе. И сейчас для того, чтобы хоть какой-то дух этих людей сохранить, поднять, он идет на то, что Бог запретил ему сделать. 9 стих. «И сказал Саул, приведите ко мне назначенное для жертвы, всесожжение для жертв мирных, и вознес всесожжение». Он не мог этого делать, это должен был сделать только священник и пророк. Самуил должен был сделать. Но едва кончил он всесожжение, возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и Саул выходит навстречу к нему, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал ему, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня. То есть, заметьте, еще одна форма зависимости, в данном случае страх. Страх движет людьми. Самуил отвечает, худо ты поступил, потому что ты не исполнил повеление Господа Бога твоего. Заметьте, мы всегда стоим перед двумя вот этими возможными options. Быть послушными Господу или же находиться под давлением людей. Есть еще один вариант человекоугодничества. Конечно, мы не можем их все сегодня покрыть или о всех поговорить, но еще один очень важно отметить. Фарисей, о котором рассказывает Иисус Христос, помните, как он молится. Он в храм пришел, и он молится в храме следующим образом. Луки 18 глава, 11 стих. «Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Вот это тоже зависимость от людей. Для того, чтобы ему чувствовать себя хорошо, ему нужно посмотреть на себя на фоне других людей, менее духовно продвинутых. И тогда он чувствует себя хорошо перед Богом, он тогда может стоять в храме, тогда он может говорить, и тогда он, ему нужны вот эти грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Вот представьте себе, если бы весь мир был бы такой, как фарисей этот, ему не с чем было бы себя сравнивать. Ему трудно было бы увидеть свою значимость. Это еще одна форма зависимости от людей. В этом и есть одна из основных проблем человеческой религии. Дело в том, что в человеческой религии источником авторитета всегда являются люди. Это очень важно помнить. Разные требования людей, разные формы зависимости, но в человеческой религии источником авторитета всегда являются люди. Иногда это будут люди с их законническими требованиями, иногда это будут люди в их развязанности, распущенности. И в одном и в другом случае они становятся ориентиром, когда мы говорим, а что они так делают? Им можно, почему мне нельзя? Или же законники, которые требуют от других и приводят всех в определенное состояние, которое они считают правильным. В жизни Иисуса Христа мы можем увидеть обратное совершенно. Иисус Христос жил на земле, и Он жил очень интересным образом. Дело в том, что Иисус Христос, Он абсолютно не зависел от людей. Помните ситуацию, когда после того, когда Он накормил 5000 человек, Его захотели сделать царем. Иоанна 6 глава, 14 стих. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Вот смотрите, Иисус Христос же пришел как пророк, он соответствует тому, как люди оценивают его. И ему здесь бы можно было бы воспользоваться ситуацией. И вот в результате того желания, того моментум, который существует сейчас, въехать в Иерусалим. Они хотят его сделать царем. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, удалился на гору один. То есть Иисус уходит от этого по одной простой причине. Он не хочет быть царем, потому что люди так решили. Он царь, потому что Бог так решил. Он не зависит от мнения людей. Еще лучше этот аспект в жизни Христа был виден в момент его встречи с Пилатом. Помните, как это было? Пилат – главный правитель региона. Он много слышал о необычном иудейском учителе, и вот он перед ним. Связанный, избитый, измученный, униженный, оплеванный. Вот стоит перед ним этот великий учитель. Вот, он находится в той точке, его привели сюда иудейские вожди, они требуют его убить. Вот, и Пилат, конечно, очень жаждет этой встречи. Он философ Пилат, ему интересно, что же происходит. Он понимает, что за жизнь человек все отдаст, а теперь, когда он в наивысшей точке своего унижения, когда он понимает, что у него нет физических сил даже, чтобы сопротивляться. Вы помните себя сильно уставшим? Вы помните, как трудно думать в такое время? Вы помните, как трудно контролировать свои чувства? Вы помните, как трудно не раздражаться, когда у тебя все болит, и ты ночью не спал? Вот в данной ситуации Иисус находится в таком положении. Он ночью не спал, он избитый, его тело все порвато, кожа вся порвата. Он оклеветан. Над ним только что насмехались, он морально подавлен до самой нижней точки. И Пилат вот здесь, во власти, на своем троне, со своими всеми атрибутами, которые есть, вот он видит себя представителем этой силы и мощи. И мы в этом разговоре видим, что сила в действительности у Христа. Независимо от того, что он избит. Независимо от его физически изнеможденного состояния. Слушайте, 19 глава Евангелия Иоанна, 6 стиха. «Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, распни, распни его». То есть все против него. Толпа против него. Нет ни одной души, ни одной пары глаз, на которых он бы посмотрел и увидел одобрение. Это очень серьезно. Если вы пробовали когда-то стоять перед группой людей, если вы видели, что все эти люди недоброжелательны к вам, это чрезвычайно неловкое положение. А здесь они не просто недоброжелательны, они требуют: распни, распни ее. Пилат говорит им: возьмите его и вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем законы, по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим. 8 стих. Пилат, услышав это слово, больше убоялся, и опять вошел в преторию и сказал им Иисусу: откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: мне ли не отвечаешь? Вот здесь вот ключевой вопрос, это ключевая точка. Он говорит: посмотри на себя. Посмотри, в каком ты положении. Посмотри на ту толпу, которая кричит. Посмотри, что у тебя абсолютно нет никаких инструментов для того, чтобы контролировать ситуацию. А я имею власть. И он говорит: ты не знаешь ли, что я имею власть распять тебя? Он ему как бы популярно объясняет. Может быть, ты притупился в своем ощущении сейчас. Так вот, я тебе хочу сказать сейчас, что от моего решения будет зависеть. Ты пойдешь на распятие, и ты освобожден будешь. Он ему так великодушно объясняет, Иисусу Христу. И слушайте ответ. Иисус отвечал, 11 стих. Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Вот это независимость. Вот это пример, яркий пример независимости от людей. Это, кстати, единственная возможность независимости от людей. И мы сейчас поговорим об этом. И вторым нашим пунктом проповеди будет Божья альтернатива человекоугодничеству. Мы говорили о порабощающих оковах, в которых люди находятся. И давайте теперь посмотрим, что апостол говорит здесь, когда он показывает альтернативу этому. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, и вот дальше очень интересная фраза. Он не говорит после этого: если бы я и поныне угождал людям, я потерял бы себя. Он не говорит: если бы я поныне угождал людям, я бы потерял свою идентичность, то, кто я есть, свою аутентичность. Вот так говорят сегодня люди. А Павел здесь говорит совершенно неожиданные вещи. Он говорит: если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. И вот это чрезвычайно важный элемент. Вот почему. Потому что людям в действительности не нравится человекоугодничество. К большой только беде или большому несчастью, альтернативой человекоугодничеству люди видят независимости, самоутверждения. Вот почему сегодняшний наш мир, он буквально поглощен идеей аутентичности, идеей того, что be yourself, будь самим собой, верь в себя. К великому сожалению, эта же идеология пропитала собой очень мощный и христианский мир. Христианский мир говорит: сохрани свою индивидуальность, выражай то, что ты есть, то, что ты хочешь, как ты хочешь. И это становится главным, доминирующим фактором, направляющим развитие людей, к великому сожалению. Апостол говорит совершенно по-другому. Он говорит: не был бы рабом Иисуса Христа. Апостол подчеркивает, что освободиться от человекоугодничества – можно только в Иисусе Христе. Вот почему Евангелие – это сила, свобода от человекоугодничества. Только в Иисусе Христе. Никаким другим путем не освободишься. И не просто в Иисусе Христе, а только тогда, когда мы полностью растворимся во Христе. Когда мы полностью подчиним себя Христу. Вот только тогда будет истинная свобода. Для того, чтобы понять вот эту фразу «раб Иисуса Христа», он говорит, то не был бы рабом Иисуса Христа, Я хочу задать два вопроса или отметить два важных наблюдения. Первое, что значит быть рабом? Павел ценит рабство Иисусу Христу настолько высоко, что он говорит, я не поддамся давлению людей. Никаким формам давления людей я не поддамся, потому что у меня есть такая огромная ценность, я стал рабом Иисуса Христа. Раб – это человек, который не принадлежит себе. Это прямая противоположность современному духу. Сегодняшнее человечество, в том числе христианское и христианский мир, движется наоборот идеей того, что ты сам и есть наивысшая ценность, твоя индивидуальность, твои особенности, твои вкусы, твои преференции, твои претензии. Это и есть то, что what have to be celebrated. Это то, что нужно праздновать. Раб – это прямая противоположность. Кто такой раб? Раб – это тот, кто себе не принадлежит. Есть слуга, слуга себе принадлежит. Слуга не принадлежит себе на 8 часов рабочего дня. Он пошел, пришел на работу, и вот здесь на работе он уже батрачит на своего хозяина. То есть работает тяжело на своего хозяина. Вот. А потом он пошабашил, как говорят по-русски, то есть закончил свою работу, повернулся и ушел. И уже он свободный. Он завтра может не прийти к этому человеку работать. Он найдет себе какую-то другую работу. То есть слуга – это меньшая степень принадлежности. Апостол говорит «раб». Слово, греческое слово «дулос» – это слово, которое говорит о том, что о человеке, который себе не принадлежит, он не просто исполняет волю господина своего, он принадлежит ему. Он принадлежит Господину. Это человек, который полностью не властен над собой. У него не может быть своих целей. Раб не может строить свою стратегию жизни. Он не может распоряжаться своим завтрашним днем. Он не может говорить, что я хочу достичь в жизни вот этого. Раб не может. Раб должен прийти к господину и спросить, господин, а что ты думаешь о моей жизни? А куда она должна быть направлена вообще? Куда ты хочешь, чтобы моя жизнь была направлена? Вот это раб. Заметьте, вот эти идеи дики в современном обществе. Они просто дики. Они настолько дики, что христиане их стесняются. Что христиане говорят, нет, Христос нас спас для того, чтобы дать нам возможность реализовать самих себя. И весь пакетч всего того, чем живет сегодня мир, туда пропихивается. Давайте посмотрим, что для апостола Павла это означало. Если вы посмотрите внимательно на Священное Писание, и как Павел представляет себя, и как Павел представляет своих сотрудников, и как другие апостолы представляют себя, мы удивимся. Удивимся тому, о чем говорит здесь Писание. Посмотрите, Римлянам 1:1. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол. Первое, что он хочет, чтобы мы знали о нем, он раб. Опять-таки, это не современное понятие «раб Божий». Знаете, такая религиозная фраза «раб Божий». Нет. Это в римском контексте, это в контексте Римской империи. И когда он пишет, он знает, что значит слово «раб». И он хочет прежде всего, чтобы люди самое первое о нем узнали, что он раб. Титу 1 глава. Павел, раб Божий. 1 стих. Апостол же Иисуса Христа. Филиппийцам 1:1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа. Это не просто для красного словца. Это позиция определенная. Также называет себя апостол Петр, 2 Петра 1:1, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Иаков называет себя рабом Христовым, Иакова 1:1, Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Апостол Иуда говорит о себе точно так же, Иуда 1:1, Иуда, раб Иисуса Христа. Павел пишет о своих сотрудниках, как о рабах Христовых, и этот термин явно комплимент. Колоссянам 4:12 «Приветствует вас Епафраз, ваш раб Иисуса Христа». На это есть причины. Мы уже говорили несколько раз об этом в предыдущих проповедях. Писание очень ясно говорит о том, что мы не принадлежим себе. Духовная реальность такова, что всякий спасенный Христом человек не принадлежит себе. 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» You are not your own. «Ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Сущность Евангелия в признании этого факта. Принимая Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, человек признает, что его жизнь теперь полностью принадлежит Богу, принадлежит Христу. И эта принадлежность имеет практическое выражение. Вот почему апостолы в один голос называют себя рабами Иисуса Христа. И я хочу задать второй вопрос. Что значит быть рабом Иисуса Христа? Мы уже говорили о том, что быть рабом было непопулярно всегда и особенно непопулярно сегодня. Все это происходит в результате того, что миром правит идея человекоцентризма, культа человеческой, независимой от Бога значимости. Писание же представляет нам совершенно иную картину. Быть рабом Божьим или быть рабом Иисуса Христа в действительности наиболее достойное положение, которое только может быть у человека. Это, кстати, единственная альтернатива человекоугодничества. Давайте еще раз посмотрим на 10 стих. «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христа. Он свободен от человекоугодничества не потому, что он наглый, не потому, что ему все равно, а только по одной причине, потому что он находится в зависимости от кого-то другого, от единственного, кто является источником его жизни. Я хочу сделать такое сравнение человекоугодничества и рабства Христу, и мы можем его сделать так. В человекоугодничестве источником нашей радости, силы и значимости становятся люди. Я об этом подробно говорил в разных формах, но люди. В рабстве Христу источником нашей радости, силы и значимости становится Христос. Апостол очень долго жил в первом положении. Он пробовал это. И однажды, когда он встретился со Христом, он наконец постиг этот настоящий источник радости и силы, и значимости. И поэтому он говорит, я ни за что, никогда не оставлю его. Вот почему ему Христос дорог. Апостол Павел постиг это на практике. Филиппийцам 3 глава 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Заметьте, он не говорит о каких-то своих вредных привычках, что он отказался от всего. Он говорит, для него я, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Заметьте, он не говорит здесь о своих вредных привычках. Я отказался от каких-то своих плохих качеств для того, чтобы приобрести Христа. Если вы выше посмотрите, помните, о чем он говорит? Евреи от евреев, по учению фарисеев, по правде законно непорочны. Он перечисляет огромный список своих достоинств. Он говорит, я когда встретился со Христом, и я понял, что Христос единственный, кто даст мне радость, кто даст настоящую силу и в ком настоящая моя значимость. И ни в чем другом я не могу этого получить. Дальше говорит, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью. Не потому, что я хороший. Но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере. Здесь очень важная деталь. Праведность возможна только в нем и найтись в нем. Вот почему он говорит, я раб Иисуса Христа, потому что только в этом положении праведность. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих, он говорит о том же самом, ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Соединяясь со Христом, мы обретаем его праведность. Это происходит в нем. Быть в нем означает отказаться от себя, отказаться от своих претензий, от своих заслуг, чтобы обрести его. Встретившись со Христом, апостол увидел такую силу, и такую значимость, и такое величие, что он захотел совершенно забыть себя. Совершенно отказаться от себя и просто утонуть в Иисусе Христе. Вот это погружение во Христа имеет свое практическое выражение. Я только перечислю, очень кратко перечислю несколько граней, что значит быть погруженным, что значит быть рабом Иисуса Христа, почему Павел так дорожил этим. У нас сегодня нет времени говорить о каждом из них, потом когда-то мы наверняка коснемся его. Во-первых, это освобождение от вины. Вот почему я раб Иисуса Христа, потому что только тогда я свободен от вины. Римлянам 8:33. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Вот здесь свобода от человека угодничества, от зависимости от людей. Христос Иисус умер, Он и воскрес, Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Это первое, что мы обретаем, будучи рабами Иисуса Христа. Второе – обретение значимости во Христе. 1 Коринфянам 1:30. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было как написано: хвалящийся, хвались Господом». Помните, в Ветхом Завете написано: «Хвались тем, что ты знаешь и разумеешь Господа Иисуса Христа, Бога, Господа Саваофа, Бога Иегову». Третье. Погружение в Иисуса Христа означает отдача себя Христу. Римлянам 12:1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Заметьте, слово «итак» связывает нас с представлением Евангелия, которое мы читаем на протяжении всех 11 глав этого послания. Он ясно говорит, что человек, который принадлежит Иисусу Христу, он теперь, будучи рабом Иисуса Христа, он берет свое тело физически и отдает его в послушание Христу для того, чтобы достигать его воли. Подчинение своего мышления Иисусу Христу. То же самое, это то, что делает раб Иисуса Христа. Этот же текст, ну, следующий стих, второй стих. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Я в Иисусе Христе, и я ищу возможности мыслить так, как Он». Вот почему мы в церкви, друзья. Вот почему мы слушаем проповеди. Вот почему мы изучаем Писание. Вот это акт поклонения Богу, в котором происходит или должна происходить трансформация нашего мышления. То есть мы вот здесь, слушая Слово, мы сегодня представляем свой мыслительный процесс, свои мысли на суд Божьего Слова и приводим свои мысли в послушание тому, что говорит Господь, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Кроме того, это подчинение своих чувств Христу. Филиппийцам 2:5. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Это все, что значит быть рабом Иисуса Христа. Следующее – это наполнение любовью Христа. Когда он говорит о чувствованиях вообще, это больше attitudes, больше общее отношение. Любовь Иисуса Христа, посмотрите, об этом очень ярко Павел говорит в 3 главе послания к Ефесянам 17 стиха, где он говорит о смысле вообще христианской жизни. «Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христова, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию». То есть, когда мы говорим о том, что мы рабы Иисуса Христа, мы обязательно будем наполняться Его вкусами, Его любовью. Мы будем иметь способность любить людей, которые вокруг нас, не потому, что они lovable, не потому, что они нам нравятся, а потому, что их Христос любит. Кроме того, обретение радости Христа. Иоанна 15, глава 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Вот тогда, когда мы наполняемся, или по мере того, как мы наполняемся способностью Христа любить, его любовью, любить окружающих. И дальше он говорит: «Это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Вы знаете, друзья, что все, что мы делаем, каждый из нас, все, что мы делаем, мы ищем радости. Мы живем в погоне за радостью. Христос говорит: вот путь к настоящей радости. Стань рабом Иисуса Христа. И последнее — посвящение целям Христа. Мы живем, понимая, что не мы строим цели жизни. Мы живем, понимаем, что Иисус, Он пришел на землю, купил нас дорогой ценой для того, чтобы мы могли теперь жить для Него. 2 Коринфянам 5:15: «И Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Это освобождает христиан от человекоугодничества. Вот почему христиане хорошо работают на работе. Помните, написано: «Делая это не с внешней только человекоугодничеством, а как рабы Божии, как рабы Иисуса Христа». Вот почему христиане верны в браке. Христиане верны в браке не потому, что супруг или супруга очень хорошо всегда относятся. Не по этой причине. Конечно, если христианский брак будет правильным, то со временем именно так и будет. Но христиане верны в браке по одной очень ясной причине. Потому что они рабы Иисуса Христа. А Христос сказал быть верным в браке. И это то, что абсолютно strange idea сегодня. Очень абсолютно неприемлемое для людей. К сожалению, в христианском мире сегодня неприемлемо. Вот почему христиане находят радость в служении. Радость не просто от активности, а радость от того, что я посвящен тому, что делает Христос. Это другой тип радости. Вот почему христиане не зависят от одобрения людьми. Сегодня люди одобряют и говорят: какой ты хороший. А завтра никто даже внимания не обратил. А послезавтра осудили. Это все доступно только для тех, кто живет Христом и для Христа. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Мы помолимся сейчас. Я хочу сейчас предложить каждому из вас, мы преклоним колени. Вы задайте себе один вопрос. Можете ли вы сказать о себе, что вы раб Иисуса Христа? Если нет, станьте им сегодня. Это наш главный вывод сегодня. Евангелие освобождает от человекоугодничества, делая нас рабами Иисуса Христа. Преклоним колени и помолимся.